Глава 18. Ценное приобретение. Тишину нарушал лишь хруст и шорох плотной бумаги, пропитанной каким-то алхимическим составом, чтобы не боялась воды. На такой бумаге здесь главным образом печатали военные и морские карты, поскольку снадобье из-за каких-то редчайших компонентов выходило дороже золота, и растрачивать его на цивильные нужды было бы расточительно. Конечно, это не касалось королевских указов и самых важных документов. Адмирал Амонт обложился ворохом лоций и карт глубин, залитых синевой разных оттенков, от прозрачно-акварельного до густого, чуть ли не черного, сосредоточенным видом понимающего человека манипулировал циркулями, круглыми линейками и еще какими-то штурманскими причиндалами, в которых Сварог не разбирался совершенно. Анрак терпеливо сидел рядышком, время от времени по просьбе адмирала тихонько уточняя что-то. Сварогу пока что не находилось дела, и он в ожидании хоть каких-то результатов или хотя бы версий маялся от скуки. Он внезапно оказался в состоянии самого пошлого безделья. За две последних недели не случилось решительно ничего, требовавшего личного вмешательства самодержца. Страна жила спокойно, без смут и мятежей. Подданные, как им и полагалось, прилежно занимались кто законными, кто беззаконными ремеслами. Но последних искали и ловили опять-таки без вмешательства короля, вовсе не обязанного вникать в такие мелочи. Из Глана тоже приходили лишь самые оптимистичные новости. Городцы притихли, коварных сюрпризов из разряда феноменов больше не случалось. Глэрда Рейта после надлежащего внушения выпустили на свободу, чтобы использовать в качестве приманки на случай, если его загадочные приятели вдруг решат объявиться вновь. Незадачливого дружка обитателей Зазеркалья поселили в один из его замков поплоше, строго запретив таковой покидать, да вдобавок королевским указом, который Сварог подмахнул с особенным удовольствием, лишили доброй четверти земель, каковые передали наследнице Бараля в виде компенсации за все причиненные ей неудобства. Впрочем, Сварог не особенно и рассчитывал, что те из зеркала вернутся на спаленную явку. Но попытка, как известно, не пытка. Из тех же соображений министр полиции до сих пор держал на Бараглайском холме штук 20 своих отборных тихарей, на случай, если городцы начнут все же выяснять, куда запропастился мэтр Анрах. Зачем он вдруг понадобился Стахару, непонятно. Да и сам мэтр не знал, какие именно его знания привлекли городского короля, несомненно стоявшего за Тагароном. Собственно говоря, Сварог остался в полном одиночестве. Мара, добившись, наконец, выполнения вскользь данного ей Сварогом обещания, отправилась почистить Ямурлак от затаившейся по чащобам нечисти. Во главе двух конных легионов, пары сотен вольных топоров, изрядного отряда любителей авантюр, привлеченных в экспедицию как тягой к приключениям, так и солидным вознаграждением в золоте. С ней поехал Карах в качестве долголетнего ямурлакского обитателя, тамошнего уроженца, а, следовательно, бесценного научного консультанта. Туда же дружно рванули Шек Шидарис и Бони с Паколетом, решившие, что лучшей возможности малость подрасрести жирок может и не подвернуться. Что до тетки Чари, она все это время прочесывала многочисленные портовые кабачки, выискивая старых знакомых, которые неисповедимыми путями могли довести до сведения капитана Бугаса, что нашелся-таки, наконец, человек, способные оценить его коллекции по достоинству. Вообще-то параллельно Бугаса искала и вся заграничная агентура министра полиции. Как выяснилось, с полгода назад прибравшего к рукам и внешнюю разведку. Но Сварог, вспоминая лично знакомых ему господ пиратов, в том числе и самого Бугаса, слабо верил в успех шпиков, заранее прикинув, сколько из них не вернется. Шпиков джентльмены удачи особенно не жаловали и давно наловчились устраивать им плавание в один конец, то бишь сверху вниз. Зато у тетки Чари шансы определенно были. Леверлин куда-то исчез. И у Сварога осталось впечатление, что былой сподвижник, вынужденный силой обстоятельств открыть кое-какие тайны, попросту избегает с ним встреч. Это было чуточку неприятно. Дело, конечно, не в обидах. Какие могут быть обиды на человека, вынужденного хранить чужие тайны даже от боевых друзей? Но все равно остался неприятный осадок. И, наконец, Элкон пропадал наверху, в Кэл-Энире, с помощью добрых знакомых из магистериума, разрабатывая для новорожденной разведслужбы Сварога систему спутников-наблюдателей, способных прослушивать эфир на всех диапазонах и вообще надзирать за планетой так, как этого до сих пор не делал 8-й департамент. Задание не из легких. Но Сварог надеялся, что парень справится. На таких вот серьезных поручениях и проверяются растущие кадры. К тому же других кандидатур у него все равно не было. Даже ведьма Грельфи поддалась, захватившей всех жажде деятельности, и отправилась в Глан, чтобы с помощью каких-то своих методов поискать другие зеркала, откуда могут вылезать существа в балахонах. Честолюбивый полковник Фалек из синих егерей со всем своим полком в полном составе и парочкой артиллерийских батарей уже 10 дней действовал в пограничье, вразумляя господ вольных ярлов с помощью то кнута, то пряника, втолковывая им, что с прежними вольностями, как ни печально, придется расстаться. Судя по двум лоранским нотам, он даже быстрее, чем рассчитывал Сварог, вышел к побережью, и его корабли, двигаясь к устью Секвены, без лишних церемоний сметали бортовыми залпами все, что предприимчивые соседи успели там возвести. На обе ноты, по указанию Сварога, министр иностранных дел ответил довольно резко, вполне резонно заметив, что речь идет о внутренних делах, о наведении его величеством Сварогом Первым порядка в своих законных владениях. И совершенно непонятно, почему господа из Лорана дерзают этим возмущаться? Уж не хотят ли тем самым признать, что официально поддерживали нарушение границ их подданными? Неизвестно, что подумали в королевском дворце, но третьей ноты не последовало. А по вольным манерам вдоль течения Рона довольно браво продвигался экспедиционный корпус маршала гвардии, ради вящего запугивания, действовавший сугубо под хельстатским знаменем Сварога. Судя по поступавшим донесениям, владетели карликовых держав сдавались без особенного сопротивления. Были заняты уже 9 маноров из 21, а нечто похожее на вооруженный отпор встретили лишь в 3. Да и там быстро все уладили, без особых церемоний. Вот тут Сварог разворошил осиное гнездо. Практически из всех стран континента посыпались ноты разной степени эмоционального накала. Шаган и Снольдер отделались довольно формальными посланиями, лишний раз подтвердив тем самым расчеты Сварога, В Первом Королевстве после уничтожения глаз сатаны он был трудами монахов из братств весьма популярен, а второе определенно подавало сигналы, недвусмысленно свидетельствовавшие о твердом намерении дружить. Зато письма из города, Лорана, Болонга и Святой Земли сочились ядом и источали такой жар, что их боязно было брать в руки, не надев предварительно толстых перчаток. Сварогов захлеб обвиняли в злодейском попрании вековых традиций и единогласных решений Вигловского ковенанта. Пикантность ситуации была еще и в том, что Болонг никогда в ковенанте не состоял, а Святая Земля, бывшее королевство Нимаан, была из означенного ковенанта исключена еще 400 лет назад, когда приверженцы отца Патарана свергли и уничтожили тамошнюю королевскую фамилию. Исторической точности ради следует добавить, хотя широкая общественность, за исключением всезнающего министра полиции, так об этом и не узнала, дипломатические ноты последних четырех государств Сварог читал не где-нибудь, а в постели Арталетты, под охлажденную кабанью кровь, декламируя вслух особенно лихие перлы, что вышеупомянутый эмоциональный накал значительно снижал и, безусловно, не возымело того эффекта, на который, быть может, короли и их дипломаты всерьез рассчитывали. И это познавательное чтение вслух продолжалось до позавчерашнего дня. Потом Арталетта, хотевшая немного развеяться, тоже отпросилась в вольные маноры со своими мушкетерами. А несомненный юмор ситуации крылся в следующем. Поскольку занятие, будем так это деликатно называть, вольных маноров проходило исключительно под хельстатским флагом, то и ноты, соответственно, примехонько отправлялись, согласно строгому дипломатическому протоколу, в Готар, где их сноровисто орудуя шилом и бечевкой, подшивал господин департаментский секретарь, педантично отписывая в ответ на каждую. В настоящий момент его величество король Хельстада имеет честь пребывать за пределами своего королевства, ведомый важнейшими государственными делами, но по его возвращении сии бумаги будут ему доложены. Сварог прекрасно понимал, что сочинением возмущенных нот дело и ограничится. Далекий Шаган вмешиваться не намерен. Стольдер будет очень похоже держать нейтралитет, а прочие не способны на большую войну. А посему он отправил Глэрду Дагласу указание взять парочку гвардейских полков и со своей стороны границы вторгнуться в те маноры, что были ближе к Глану, под тем же хельстатским знаменем. «Обойдется», — подумал он, — «с той долей здорового цинизма, которая должна быть свойственна всякому толковому королю. Проскочит». В общем и целом он не собирался ничего палить и жечь, и свергать кого-то без особой необходимости тоже не приказывал. 8 князей, графов и баронов, вовремя догадавшихся принести ему вассальную присягу, так и остались на прежних местах. А что до покойного 9-го, то он был сам виноват. Никто его не заставлял бросаться в конную атаку во главе бездарно обученной и скудно вооруженной дружины, которую синие егеря опрокинули и рассеяли чуть ли не в 5 минут. Впрочем, насколько Сварог знал из донесений, на вакантный трончик маршал гвардии тут же посадил какого-то то ли племянника, то ли троюродного брата покойного барона, в отличие от глупца-родственничка, более гибкого к требованиям текущего политического момента. И двинулся дальше, пачками распространяя манифесты, в которых Сварог, как положено,
обещал всевозможные вольности и светлое будущее. Он сидел у окна, слушал вполуха тихие разговоры мэтра с адмиралом и от нечего делать перелистывал великолепный альбом репродукции 140 видов латераны. Сначала бегло, потом все внимательнее, уже не переворачивая по три страницы за раз. Только теперь до него стало помаленьку доходить, отчего поэты посвятили латеране столько стихов, художники полотен, а все без исключения путешественники, как таларские, так и сильванские, отзывались об этом древнем городе исключительно восхищенно. Латерана была прекрасна. Старинные дворцы, живописные проспекты, четыре десятка разнообразнейших мостов, из которых ни один не повторялся. Университет сам по себе городок в городе. Гробницы ронорских и снольдерских королей, набережные, крепость Роэт, королевский дворец, башни и обсерватории, музеи, крытые манежи, ипподромы и термы. Сейчас понятно, почему за этот город две сопредельные державы, Снольдер и Ронера, воевали в среднем раза четыре за столетие. И отнюдь не для того, чтобы разрушить. Почему Латерана дважды побывала столицей Снольдера и дважды же столицей Ронера? Там, за облаками, он просмотрел массу фильмов о таларских городах, но ни один не оказал на него такого впечатления, как Латерана. Ничего удивительного, что Элкан сбежал из дому именно в Латеранский университет, а не в Рамиденум. Лепота, и ничего тут больше не скажешь. «Что вы сказали?» — встрепенулся он, поднял голову и убрал с колен тяжеленный альбом в кожаном переплете с золотыми углами. «Опрометчивых гипотез я всегда опасался», — сказал адмирал Амонт. «Но не могу отделаться от впечатления, что они устроили себе базу где-то вот здесь, у самого маленького из островов Давайкир. Я попытался поставить себя на их место и не нашел лучшего укрытия. Идеальная пристань для небольших подводных лодок, таких, какими мне их описал граф Элкан. Вот здесь, в трех местах, прекрасные фарватеры. Ни один корабль нормального размера по ним не пройдет. Глубина достаточная, но ширина не позволяет проплыть к берегу даже посыльной шхуне. Разве что баркас пройдет, но ему совершенно нечего делать в том лабиринте. А вот для тайной базы место, повторяю, идеальное. Остров практически безлюден. Разве что пираты иногда туда заходят для кренгования. Ну да, вот именно. Невеста ветра как раз и приплыла как-то к этим безлюдным берегам, чтобы очистить дно от ракушек. И там, светлой ночью, бродивший в одиночестве по прибрежным скалам Бугас, подобрал странную вещичку, о которой потом рассказывал Анраху. Сам Анрах так и не понял, что это такое. Но Сварог моментально узнал в его описании самую обыкновенную надувную лодку из какого-то синтетического материала. Вот только размером она была с ладонь, как раз для крохотных человечков ростом в палец. Кому она принадлежала, сомневаться не приходилось. На следующую ночь Бугас, отправившись в то же место, своими глазами видел, как у берега долго кружили две таких же лодочки, полные людей крохотулечек.
Только эти были, такое впечатление, из металла и двигались, как говорил Буга, сами по себе, жужжа и чирикая. Сварог допускал, что первая лодка попала в катастрофу, ее экипаж погиб, а потом их старательно искали крохотульки с подлодки. Почему бы и нет? Всякое может случиться. «О них я впервые услышал еще юнгой», — сказал Амонт, постукивая циркулем по карте. «Есть некий набор морского фольклора, который вешают на уши каждому новичку. Никакого сцепления с реальностью. Они проходили по тому же ведомству, что призрак кухаря или чайка-вещунья. Я не включаю сюда серую погибель или водяного бегуна, потому что они-то как раз существуют в реальности». «Вы полагаете, адмирал?» — усмехнулся Анрах. «Уважаемый мэтр, вы человек, простите, сугубо сухопутный», — отрезал Амонт. «А я хожу по морям 32 года. Выдумка выдумкой, а реальность реальностью. Серая погибель или доката существуют на самом деле». Анрах вежливо промолчал, но видно было, что он остался при своем мнении. Сварог не расположен был углубляться в бесцельные теоретические споры. Он сказал: «Если я правильно понял, адмирал, никто и никогда не относился к ним как к реальным существам». «По крайней мере, мне об этом неизвестно», — кивнул Амонт. «Поскольку никаких вещественных доказательств в руки никому не попадало, если не считать Бугаса, как уверяет наш мэтр. В принципе, я верю. Бугас известен своей коллекцией диковин на двух планетах, хотя, разумеется, он далек от ученых заведений и научных диспутов. Однажды попытался выступить с докладом, но сведения, которые он где-то откопал, шли вразрез с официальной наукой, и кончилось все конфузом, после которого он зарекся. К тому же некоторая специфика его ремесла не позволяет сплошь и рядом с картой в руках объяснять, где именно он отыскал ту или иную диковинку. Ваше Величество, вы твердо уверены, что эти подводные лодки существуют? Такие, какими вы их описываете?»
«Быть может, не в точности такие», — сказал Сварог, тщательно подбирая слова. «Но в их существовании я уверен».
«Плохо. Лично я просто не представляю, как можно с ними бороться. Теоретически я хорошо представляю себе, что такое торпеда. Их у нас давно пытались делать, но не существует на Земле подходящего двигателя». Он печально покрутил головой. «Ваше Величество, в узком кругу могу признаться, что мне страшно. Одна такая лодка способна отправить на дно целую эскадру».
«Ну, пока что они не давали о себе знать», — сказал Сварог. «Хоронятся и таятся, как могут, и до сих пор им это удается. В конце концов, это моя головная боль, адмирал. От вас одно требуется — вдумчиво изучить лоции и подыскать места, где они могут устроить базы. А остальное я беру на себя. Если подвести итоги, все обстоит не так уж плохо. Раскрылись они лишь однажды, тогда на морской площади». В дверь деликатно поцарапались. Сварог уже давно освоился с этой манерой господина министра полиции. Он вышел в коридор. Как ни скуп был Интагар на мимику и эмоции, Сварог все же мог определять, какие настроения на данный момент владеет его верным бульдогом. Судя по некоторым признакам, ничего из ряда вон выходящего в окрестностях не случилось. Что ж, неплохо. В русле общей тенденции затишье у нас, господа, покойное затишье, и слава Богу.